говорит, что он не умеет выдумывать средств для удовлетворения роскоши, введенной теперь при дворе. Тут она прервала его, выгнала вон, велела арестовать и отдать на суд сената. Сенат решил, что Румянцев за неповиновение воле императрицы достоин смерти. Анна переменила смертную казнь на ссылку в казанские деревни. Александровская лента была с него снята, и 20 тысяч рублей взяты назад. Опала Румянцева, явившегося героем, произвела страшное раздражение против немцев. Польский посланник Потоцкий в разговоре с секретарем французского посольства Маньяном сказал: «Боюсь, чтобы русские теперь не сделали того же с немцами, что сделали с поляками во время лжи Дмитрия, хотя поляки и не подавали таких сильных причин к ожесточению». Маньян отвечал ему: «Не беспокойтесь, тогда не было гвардии. А теперь у русских нет вождя по смерти фельдмаршала Голицына». Голицын умер в конце 1730 года. Легко понять, как отлегло на сердце у фаворитов. Оставался другой фельдмаршал из Долгоруких. Ему передали место Голицына, президентство военной коллегии. Но и он недолго оставался в покое. Долгоруких продолжали казнить постепенно, жечь медленным огнем. После известных распоряжений относительно их участи в апреле и середине 1730 года последовали новые распоряжения. Князя Алексея с детьми сослали в Березов, князя Василия Лукича в Соловки, князя Сергея в Ораниенбург, князя Ивана Григорьевича в Пустозерск, мать князя Алексея в Ораниенбург. Судьба князя Алексея не могла возбуждать сожаления, потому что одновременно с этими распоряжениями в журналах Сената записывалось: допущен был действительный статский советник Шереметьев и подал за своею да за князя Петра Черкасского, князя Якова Голицына руками доношения, и при нем реестр, забранным из дому покойного дяди их, генерал-адмирала графа Апраксина, князь Алексеем Долгоруким безденежно вещам, и чтоб те вещи или за них деньги к ним возвратить. Но в конце 1731 года издан был манифест, из которого узнали, что самый видный, самый почтенный из Долгоруких за какие-то таинственные преступления заточен в крепость. «Хотя всем известно, — говорилось в манифесте, — какие мы имеем неусыпные труды о всяком благополучии и пользе государства нашего, что всякому видеть и чувствовать возможно из всех в действиях, произведенных государству полезных наших учреждений, за что, по совести всяк добрый и верный подданный наш должен благодарение Богу воздавать, а нам верным и благодарным подданным быть. Но кроме чаяния нашего явились некоторые бессовестные и общего добра ненавидящие люди, а именно, бывший фельдмаршал князь Василий Долгорукий, который, презря нашу к себе многую милость и свою присяжную должность, дерзнул не токмо наше государству полезные учреждения непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять, в чем по следствию дело изобличен. Добывший гвардии капитан князь Юрий Долгорукий, прапорщик князь Алексей Борятинский, Егор Столетов, которые, презрев свою присяжную должность, явились в некоторых жестоких государственных преступлениях не токмо против нашей высочайшей персоны, но и к повреждению государственного общего покоя и благополучия касающихся, в чем обличены и сами признались, а потом и с розысков в том утвердились, за которые их преступления собранными для того министры и генералитетом приговорены они все к смертной казни. Однако ж мы по обыкновенной своей императорской милости о той смертной казни всемилостивейше их освободили, а указали, отобрав у них чины, движимые и недвижимые имения, послать в ссылку под караулом, а именно князь Василия Долгорукова в Шлиссельбург, а прочих в вечную работу, князь Юрия Долгорукова в Кузнецк, Борятинского в Охотский острог, а Столетова на Нерчинские заводы. Двоих русских фельдмаршалов нет более, один в могиле, другой в крепости. У русских нет вождя, говорит умный француз, и потому недовольствие их не опасно. Сила немцев упрочена, потому что у них есть вожди Остерман, Миних. Как же это случилось, что русские очутились без вождей? Куда исчезли люди, которых оставил России Петр Великий? Много важных задач завещал решить русским людям преобразователь, для чего так старался возбудить их духовные силы, приучить к самодеятельности, к действию сообща. Но самая важная задача состояла в том, чтобы выйти невредимо из страшной опасности, необходимо связанной с преобразованием. Выучиться всему нужному у чужих, не давший учителям значения больше, чем сколько им следовало, сохранить свое национальное достоинство, удержав за своей национальностью господство. Мы видели, как Петр заботливо охранял достоинство русской национальности, как высоко держал ее знамя, как, привлекая это всюду полезных иностранцев, не давал им первых мест, которые принадлежали русским. Петр оставил судьбу России в русских руках. Чтобы такой порядок вещей продолжался, нельзя было ограничиться одним физическим исключением иностранцев. Для этого нужно было поступать так, как учил Петр Великий. Не складывать рук, не засыпать, постоянно упражнять свои силы, сохранять старых людей способных и продолжать непрестанную гоньбу за новыми способностями. Появление Остермана между членами Верховного Тайного Совета показывало, что русские люди, стоявшие наверху, не могли преодолеть искушение сложить тяжелый труд изучения подробностей на даровитого и приготовленного иностранца. Это бы еще не беда. Для такого человека, как Остерман, можно было сделать исключение и из правила Петра Великого. Но что всего хуже? Русские люди, оставленные Петром наверху, начинают усобицу, начинают истреблять друг друга. Двое людей, которые при соединении своих сил были так могущественны, что дали престол Екатерине, начинают усобицу. И Меньшиков засылает Толстого в Соловки. Через несколько месяцев сам Меньшиков очутился в ссылке. По смерти Петра II дворянство и генералитет, раздраженные олигархическими стремлениями верховников, выдают их новому правительству. И в два года недосчитываются двоих даровитых деятелей – князей Василия Владимировича и Василия Лукича Долгоруких. Смерть поражает фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына. И через это отнимается значение у брата его, князя Дмитрия. Апраксин умер еще при Петре II. Головкин одряхлел, да и никогда не отличался энергией. Из знаменитостей Петровского времени остался один Ягужинский, но один в поле не воин. Ряды разредели. На Салтыковых и Черкасских не было благословения Петра Великого, и на праздные места выступают таланты, завещанные также преобразователем, но иностранцы – Остерман и Миних. Можно было помириться с возвышением этих иностранцев, очень даровитых и усыновивших себя России, неразрывно соединивших свою славу с ее славою, благоговейно чтивших память великого человека, давшего их России. Но нельзя было помириться с теми условиями, которые их подняли и упрочили их значение. Перед ними стоял фаворит обер-камергер граф Берон, служивший связью между иностранцами и верховной властью, Бероны и Левинвольды, по личным своим средствам, вовсе недостойные занимать высокие места, вместе с толпой иностранцев, ими поднятых и им подобных, были теми паразитами, которые производили болезненное состояние России в царствование Анны. Берон, красивый и привлекательный в своем обращении господин, нравившийся не одним женщинам, но и мужчинам своей любезностью, не был развращенным чудовищем, любившим зло для зла. Но достаточно было того, что он был чужой для России. Был человек, не умерявший своих корыстных стремлений другими, высшими. Он хотел воспользоваться своим случаем, своим временем, фавором, чтоб пожить хорошо насчет России. Ему нужны были деньги, а до того, как они собирались, ему не было никакого дела. С другой стороны, он видел, что его не любят, что его считают недостойным того значения, какое он получил, и по инстинкту самосохранения, не разбирая средств, преследовал людей, которых считал опасными для себя и для того правительства, которым он держался. Этих стремлений было достаточно для произведений бероновщины. В начале царствования, именно в апреле 1730 года, издан был указ против ложных доносов. Велено было обнародовать, в какой силе состоят первые два пункта. Запрещено верить доносам воров и разбойников, приговоренных к смерти, дабы, продолжая живот свой, не затевали и невинные бы полживым их доносом напрасно не страдали. Но в марте 1731 года нашли нужным восстановить учреждение, известное под именем Преображенского приказа и уничтоженное, как мы видели, при Петре II. Восстановленное учреждение было поручено генералу Ушакову и получило название «Канцелярии тайных разыскных дел». Тайные дела были взяты из Сената, потому что, как сказано в указе, они мешали отправлению прочих государственных дел. И относительно других дел поспешили избавиться от многолюдного собрания сенаторов, между которыми были люди неприятные. Еще в начале царствования, в апреле 1730 года, в высших сферах носились слухи об учреждении кабинета или совета из четырех или пяти приближенных лиц. Но только 10 ноября 1731 года был дан указ Сенату. Для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел к собственному нашему всемилостивейшему решению, подлежащих и ради пользы государственной и верных наших подданных, заблагорассудили учредить при дворе нашем кабинет и вонный определить из министров наших канцлера графа Головкина, вице-канцлера графа Остермана, действительного тайного советника князя Черкасского. На следующий день новый указ. «Ныне мы, ревнуя закону Божью и имея верных наших подданных богоугодное попечение, чтоб всем суд происходил нелицемерный, неотменный и безволокитно, по учреждению нашего кабинета заблагорассудили изо всех обретающихся здесь вышних и нижних судебных правительств, как из Сената и Синода, так и с коллегий, приказов и канцелярий, для собственного нашего в тех человечиковых делах усмотрения, безволокитно ли онным решения бывают, собирать в кабинет наш краткие рапорты помесячно. Также рано, в мае 1730 года, императрица начала уже публично говорить о переезде в Петербург, даже назначала для этого время, следующую зиму, но прибавляла при этом, что не останется в Петербурге навсегда. Главная резиденция будет в Москве. Зима прошла, двор оставался в Москве. Только в конце 1731 года переезд в Петербург был решен окончательно. Мы видели, что фельдмаршал Долгорукий вместо Петербурга отправился в Шлиссельбург. Из старых верховников возвращались в Петербург граф Головкин, князь Дмитрий Михайлович Голицын и Остерман. Генерал-прокурор Ягужинский не переехал в Петербург. Это был беспокойный и опасный человек, способный усиливать глазную болезнь, которую часто страдал Остерман. В 1731 году, в праздник вошествия на престол Анны, Ягужинский во дворце, выпивший или, как говорят, притворившись пьяным, принялся бронить Остермана и брата его, мекленбургского посланника. Императрица, любившая подобные сцены, смеялась и говорила, что это действует вино. Но Остерман не смеялся и говорил: «Жаль, что закон не позволяет обиженному самому отомстить обидчику». На другой день Анна сделала Ягужинскому легкий выговор. Тот клялся, что ничего не помнит, что наболтал под влиянием Бахуса. И по обычаю давал зарок не пить больше. Императрица не выдавала Ягужинского. А тут еще новая связь по жене. Третий сын графа Головкина, Михаил, женился на княжне Рамадановской, двоюродной сестре императрицы. Княгиня Рамадановская и царица Прасковья Федоровна были родные сестры. Несмотря на то, к концу 1731 года успели удалить и Ягужинского в почетную ссылку, отправили его посланником в Берлин. Был еще человек неудобный, хотя и не так опасный и беспокойный, как Ягужинский. То был старый вице-канцлер Шафиров, о котором не переставали твердить, как о человеке способностей необыкновенных. Меньшиков хотел заслать его в Архангельск. Теперь послали его в противоположную сторону, на персидские границы, с важным дипломатическим поручением. В августе 1730 года действительный статский советник барон Петр Шафиров призван был в Сенат, и перед собранием объявлен ему указ Ее Императорского Величества о бытии в Геляне вторым полномочным министром. Шафиров доносил, что он Ее Императорскому Величеству со всякою верностью и усердием служить готов, только имеет великие болезни и беспамятство, и чтоб оттого в делах Ее Величества не учинились упущения. К тому ж он, Шафиров, одолжал немалыми долгами, и отправиться ему туда нечем, и просил о том доложить Ее Величеству. Средства, с чем отправиться, были даны. На болезни и беспамятство не обратили внимания. Опасные и беспокойные люди были все отстранены. С Головкиным и Черкасским Остерману было легко отправиться в Петербург. Князь Алексей Михайлович одно время побеспокоился было. У него была одна только дочь, наследница громадного имения, на которое обратил внимание Левенвольд и предложил княжне свою руку. Отец был в страшном затруднении. Сильно не хочется выдать дочь за Левенвольда, и отказать нельзя. Согласился. Обручили. Но наверху сочли неудобным огорчать Черкасского и позволили разорвать дело даже после обручения. В начале 1732 года двор был уже в Петербурге. Оставленный в Москве главнокомандующим обергофмейстер и генерал Семен Салтыков получил следующий наказ.